В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода
Фрисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.07, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Умные парни», и наш умный парень Иван Стародубцев, эксперт по Турции, автор телеграм-канала «Турцет». Здравствуйте, Иван.
Евгения, здравствуйте. Точнее, и снова здравствуйте.
И снова здравствуйте, конечно, конечно. Координаты эфира, смски плюс 7-925-88-88-948. Телега для сообщений, говорит и Москобот. Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале, в нашей официальной группе ВКонтакте. И рад видеть Ивана здесь офлайн, потому что обычно онлайн.
Обычно онлайн, обычно совсем не в Москве, да, это
вот,
правда.
Но теперь в Москве. Давайте же начнем с анализа турецкой дипломатии, потому что Эрдоган говорил, что хотел бы провести встречу на четверых президента, значит, вот, значит, он говорит, президент Трамп, я и Путин. Мы готовы к такой встрече в любой день. Это, правда, заявление было Зеленского, то есть Зеленский косвенную речь якобы Эрдогана передал, на что Владимир Путин сказал, что нет смысла сейчас разговаривать вообще с Зеленским, но в целом пробрасывается какая-то мысль, вот связанная с тем, что Эрдоган как будто бы вот когда активизирует свою работу в плане то ли посредничества, то ли активного участия.
Ну, вы знаете, я тоже люблю научную фантастику.
Да,
а тем более
примерно
хорошую,
так,
хорошую такую, знаете, крепкую научную фантастику, чтобы представить себе. Ну, давайте тогда будем рисовать картину. Вот это Чаран-Сарай, где встречались делегации последний раз, вот сейчас российская и украинская. И вот сейчас вот ровно на том же самом месте, в этом же самом зале, такие знакомые лица, как Владимир Владимирович Путин, Дональд Трамп, Режеп Таип, хотел сказать Таипович, Режеп Таип Эрдоган, ну и Зеленский, в конце концов, где-то на откидном месте. Угу. Ну, не рисуется картинка и не складывается эта картинка, это невозможно, от слова невозможно. Хотя, обратите внимание, украинская сторона, за неимением, видимо, прочего, креативит как может. Готовы к любым выдумкам, все что угодно, либо привлечь к себе внимание.
Интернет все стерпит.
Да, и, конечно же, они понимают, что они льют очень сильно воду на мельницу президента Режепа Таипа Эрдогана, который, конечно же, хочет превратить Стамбул в центр мировой дипломатии и место, где будут решаться важнейшие проблемы региона. Да что там региона? Судьбы всего мира, судьбы всей Вселенной, судьбы всей галактики. Ну, наоборот, галактики и судьбы всей Вселенной.
Ну, вы так иронизируете.
Ну, знаете, я просто в хорошем настроении, не обращайте внимания. Да, и слушатели тоже не обращают внимания. На самом деле, я говорю предельно серьезно. Это мы так, конечно, знаете, я вот очень ценю такой жанр, как способность в письменном или в устном виде с шуткой говорить о вещах достаточно серьезных. Но если вы хотите, чтобы я тут изобразил паучью серьезность, такую политологическую.
Нет, не обязательно, абсолютно. Нет, я к тому веду, что вы иронизируете, потому что это, в принципе, невозможно. Эрдоган хочет невозможного.
Нет, подождите. А вот здесь начинаем серьезно, да. Во-первых, Стамбул уже центр региональной дипломатии. Это факт. Это факт, потому что за Стамбулом уже как ни крути, мы можем ее любить, мы можем ее не любить. Видите, как посерьезнел сразу. Да, мы можем ее любить, можем ее не любить, но там зерновая сделка. Зерновая сделка, она, да, мы все выдыхаем, мы как-то это начинаем на эту тему выражать какое-то неудовольствие, что она работала не так, как нам надо, но она, тем не менее, она существовала на протяжении целого года. Чьи задачи она решала, в каком объеме задачи решала, но теперь вот это не вырубить топором, то, что эта сделка была заключена, вообще-то говоря, в Стамбуле, при турецком посредничестве, с турецкой, даже если не ошибаюсь, подписью под документом, а там собрались на всякий случай представители Генерального секретариата Организации Объединенных Наций, и министр обороны Шойгу там был, и не помню, кто там со стороны Украины был министр, ну, точно не обороны, а, ну, неважно, короче, кто там подписывал, это совершенно неважно. Короче, сделка была, была, все, они за собой это закрепили. Единственные встречи, которые были между российской и украинской делегациями на протяжении СВО, когда Вот зачем-то российской стороне это понадобилось, не знаю зачем. Мы вышли из белорусских лесов, мы отправились равнёхонько в Стамбул. И вот самые главные вот эти встречи, как ни крути, это весна 22-го года, две встречи весна 25-го года, весна, сезон весна-лето 25-го года, они произошли в Стамбуле. Это тоже уже никуда от этого не деться. Они себе сразу эту галку ставят в условное политическое резюме. Да. Приняли на высшем уровне, какие-то там договоренности были достигнуты, обмены пленными или там, в конце концов, передача тел погибших. Все это было при турецком участии.
Да, но при этом Фидан сейчас, глава МИДа Турции, говорит, что Россия и Украина пришли к согласию о необходимости провести новый раунд переговоров. Время пока не определено. Турция все так же готова предоставить свою площадку для встречи. В данном случае, почему Турция все-таки настаивает на том, чтобы сохранять вот этот свой статус посредника и регионального дипломатического центра?
Ну, слушайте, тут они от этого имеют только один профит и никаких, собственно, расходов.
Рисков.
Никаких расходов, да. То есть внутриполитически действующая турецкая власть, она выигрывает от того, что она принимает такие мероприятия? Конечно, выигрывает. Обратите
статус
внимание, какой
да.
медийный шум и так далее, и так далее. Потом она в делах международных набирает себе очки? Да, конечно, набирает. Она теперь на каждом дипломатическом или каком угодно мероприятии может говорить, а мы единственная страна, куда едут они все вместе. Вот по отдельности, не знаю, там Саудовская Аравия принимала, но по отдельности. А мы единственные, кто можем усадить их за стол. И мы единственные, кто одновременно, вот челночная дипломатия того самого министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, который и в Киев съездил, и в Москву съездил, и с Владимиром Владимировичем Путиным, президентом России, с кем встретился, и с Зеленским, чей срок полномочий уже давно истек, тоже встретился. Да. Короче, вот это все турки, они, конечно же, очень грамотно медийно подсвечивают. То, что это тоже, но справедливости ради, надо заметить, что это не только в турецких интересах. Обратите внимание, судя по всему, Стамбул как место встречи и в российских интересах, и в украинских интересах. Почему в российских интересах?
Символизм с 22-го года, наверное.
Ну, нет, подождите. Символизм символизмом. Но мы же что говорим? У нас четкое целеполагание. У нас есть документ, который мы в 22-м году
вот,
снимем.
Я про это говорю,
это не
да.
символизм, это документ. Угу. И вот мы от этого документа пляшем. И где-то мы считаем в глубине души, что если мы поменяем переговорную площадку, там произойти может некоторое обнуление и совершенно новый разговор, совершенно новый документ. А мы говорим, нет. Как будто мы расстались только вчера, вот, 3 года прошло, а мы как будто расстались вчера. И говорим, вот мы возвращаемся к этому документу. Мы последовательно, как говорил мой преподаватель математического анализа Московского энергетического института, мы последовательно в своих заблуждениях.
Так, но в данном случае, как с вашей точки зрения, какие усилия еще Турция будет принимать для того, чтобы все-таки этот статус здесь сохранять? И мы же помним, что, хорошо, Турция пытается позиционировать себя как региональный дипломатический центр, и это ей удается, но при этом история с запрещенными азовцами, она все равно сохраняется, наверное, где-то вот там вот отложена. История с Черноморской инициативой, которая шла не так, как нас это устраивало. Плюс тот факт, что Турция является актором вот этого трансатлантического партнерства, тоже для нашей страны, в общем, это такая пометочка, разве нет?
Ну, давайте сразу единственное, что я хочу призвать вас и наших слушателей, и здесь поставить после этого, конечно, троеточие, что ничто в политике не является тем, чем оно выглядит. Вот давайте, и здесь
это
я поставлю,
правда,
я поставлю здесь загадочное троеточие. Вы перечислили множество эпизодов, все российские упреки к турецкой стороне, они отчасти справедливы, но, как всегда, есть нюансы. К сожалению, эти нюансы пока не все. Можно о них говорить вслух, не все, ну, как бы и так далее. Но просто надо понимать, что политика, она куда как более сложная, чем
конечно.
Это. Они взяли вот ни с того ни с сего, к примеру, выдали азовцев, да, вот к примеру.
Запрещенных, да.
Запрещенных в Российской Федерации, организацию вообще тех людей, негодяев, которых вообще надо было, извините, прямо там на месте.
Угу.
Вот я вот так. Ни к чему не призываю, кроме того, что на месте. Ну, так вот. Вот, значит, что касается, опять же, вот этого всего мероприятия, обратите внимание, турки как грамотно делают, они говорят, это в наших интересах, так, дальше, Российская Федерация понимает, что да, это тоже в наших интересах, почему, потому что турки приходят и говорят к нам, ну, смотрите, у нас насколько мы медийно можем это подсветить, мы же сейчас продвигаем вот этот образ, именно страны миротворца, страны, которые готовы к переговорам, страны, которые конструктивны. Обратите внимание, как все тихо, спокойно проходит в Саудовской Аравии. и, не, и даже, я бы сказал, местами рутинно, скучно и неинтересно для средств массовой информации. И как с Огоньком это все идет из Турции,
Стамбула.
Прямо Новосилью с рекой, съемки, интервью и прочее, прочее. Вот это то, что нужно нам. А что Украине здесь нужно? Ну, Украине, я полагаю, Турция посылает сигнал, что она, ну, неравнодушна, в отличие от какой-нибудь там Саудовской Аравии, неравнодушна к российско-украинской проблематике. Соответственно, она где-то помнит об интересах Украины. Турция более явно артикулирует свою поддержку Украины, ее-то, как они говорят, территориальной целостности и прочее, прочее. Да, соответственно, Украине это тоже оказывается выгодно. А когда всем сторонам оказывается выгодно, соответственно, то или иное событие в пространстве времени происходит.
Но почему в прессе иногда, и, кстати, в западной прессе это тоже было, проскальзывает формулировка: в Стамбуле прошла не двусторонняя встреча российской и украинской делегации, а почему-то иногда пишут трехсторонняя, как будто турки не просто площадку предоставляют, а они как прям активные акторы.
Ну, подождите, опять же, мы здесь опять подходим к тому же самому вопросу. Есть два формата, да, в принципе. Одно мы встречаемся, Россия, Украина, без посредников, и о чем-то там говорим. Угу. Будь то рабочее помещение администрации президента Долмабахче или тот последний Чаран Сарагени встречать. Вторая опция. Мы разговариваем при свидетелях.
Кстати, да.
Мы разговариваем при свидетелях, чтобы знали, что Россия миротворец и точка. Вот, чтобы потом это тоже... Понимаете, одно дело понятно, давайте будем реалистами. Даже если бы турок не было бы в этом помещении, мы реально думаем, что то, что происходит в этом помещении, турки бы дословно до буквы, до звука не узнали бы, что ли. Ну, слушайте, они, ну, мы серьезные люди. Угу. Вот, конечно, бы они это и так знали. Но нам это председательство или это участие, или как хотите назовите, оно выгодно с точки зрения... У нас живой свидетель. Причем он имеет совершенно законный, понятный доступ к информации, которую мы ему сами дали. Пожалуйста, конечно, сидите, слушайте. Соответственно, вы можете дальше это транслировать. Какие мы молодцы и какие мы конструктивные, а вот Украина упирается и вообще занимается бог знает чем.
А откуда было утверждение, тоже у кого-то из экспертов я увидела, что якобы Турция фактически еще играла на стороне Трампа, которому нужно было почему-то, чтобы тоже это был, значит, эта встреча была в Стамбуле.
Слушайте, Трампу, конечно же, интересна сейчас какая-то новая конфигурация на Ближнем Востоке. Ему интересна новая конфигурация. Соответственно, понятно, что у него в несгораемом остатке или там в обойме стоит Израиль. Это понятно. Одна из опорных колонн его влияния в регионе. Вторая опорная колонна – это, конечно же, Саудовская Аравия в плане денег. Конечно. Иран – это Израиль – это военно-политическое влияние. Ну, помимо того, что это некая такая духовная скрепа, в том числе для американского общества, тема Иерусалима, тема Израиля и прочее, прочее. С другой стороны, есть Саудовская Аравия, с кем они подписывают безумные, бешеные оборонные контракты, военно-промышленные, извините, контракты. Оборонные – это у нас, у них военно-промышленные. Так вот, подписываются контракты, привлекаются много-много-много миллиардные инвестиции, это тоже такая опора в регионе. И третья опорная конструкция в регионе, которая, в общем-то, уравновешивает. Табуретка не может стоять на двух ножках, ей нужно три ножки. И третья опорная конструкция – это Турция. Опять же, очень серьезный региональный игрок, которому, на котором можно в определенном смысле опираться в тех же, допустим, сирийских делах. Но при этом эта конструкция, она такая очень хитрая, эта конструкция.
Если что, на одну ножку можно, да?
Во-первых, можно припасть то на одну ножку, то на другую, то на третью ножку. А кроме того, они все друг друга адски не любят. Ну, понимаете, Израиль интересно. Что любит Турцию?
Да нет, конечно.
А Турция любит Израиль?
Нет.
А Турция, давайте по всему этому треугольнику пройдемся. Кто кого не... Да никто там никого не любит. Саудовская Аравия, что они с Турцией не конкурируют, и как-то у них прям не искрит, конечно, искрит.
Юлия говорит, но толку от этих свидетельств, видимо, турецких. Историю все равно переписывают, а про нынешние реалии говорить не стоит, куда нужно, туда и повернут, в конце концов. Выгоду, вопрос, кому доверять.
Не, ну подождите, историю-то в итоге перепишут, это мы и так знаем. Спасибо, конечно, Юлии за подсказку, но это мы и так знаем. Но другой вопрос, что нам же нужны новости в моменте. Нам вот это сейчас нужно. Что там в истории напишут, я вам более скажу. Историю напишут победители. Вот кто победит, тот историю и напишет. Угу. Ну вот и историки будут, там сказать, тупить глаза в пол и напишут все, что надо.
Еще один слушатель говорит, мы привыкли к тому, что в новостях пишут, что якобы Трампа начал немножечко раздражать Зеленский, пишет наш слушатель, немножечко в кавычки причем берет. А что касается Эрдогана и Зеленского, что об их отношениях можете сказать?
Смотрите, во-первых, Трамп раздражает вообще на самом деле многое.
Все.
Человек, он, я думаю, уже все успели заметить, я думаю, что не открываю здесь никакого секрета или не буду, не получу славу тонкого наблюдателя или физиономиста, не знаю, чего-то, что Трамп, в принципе, раздражительный человек.
Ну да.
Да, то есть он просто любит рвать и метать, там, молнии там, и прочее-прочее, да. Вот, что касается отношений между Зеленским и Эрдоганом. Во-первых, Эрдоган в бытность свою претерпел от еще комика Зеленского разного рода шуточки в свой адрес, иногда пограничные, иногда заграничные шуточки в свой адрес. Повторять не буду, это форменное безобразие. Хотите, найдите в социальной сети, интернет помнит все, что-нибудь такое, забейте поисковый запрос, там Зеленский про Эрдогана, или там комик Зеленский про Эрдогана, или квартал 95 про Эрдогана. Ну, посмотрите, что он там вытворял. Ну, вот, понятное дело, что серьезного отношения, вот как в фигуре у президента Эрдогана к Зеленскому быть не может. Он трезво оценивает его, но с другой стороны, это ведь, понимаете, подарок судьбы. Подарок судьбы, настолько фигура, она не из этого мира, в этих играх она играться не умеет, да. То есть он, как один из опытнейших, безусловно, политиков, у него 25 лет в высшей лиге играет, и причем в Турции, где что бы там на Западе ни говорили, реально оппозиция может победить, реально она может его заместить. И там нет такого в обществе, что там 80% за Эрдогана, 20% против. У него где-то 50 на 50 он играет все эти годы. И побеждает каждый раз. Это опытнейший политик, и тут Зеленский подарок такой судьбы. Вот такой киндер-сюрприз, вот, если можно так выражаться. И, конечно же, он чувствует это превосходство. Для него это выгодно. Ради этого можно забыть вот эти обиды, хотя президент Эрдоган ничего не забывает. Поверьте мне, все он прекрасно себе помнит.
А с вашей точки зрения, стоит ли сейчас предполагать, что Турция останется площадкой для продолжения вот этих вот контактов? Между Россией и Украиной.
Во-первых, да, конечно, так, это не стоит даже не предполагать, а стоит из этого исходить, что эта площадка, она так и останется, Стамбул останется Стамбулом. Но другой вопрос, что размер этой площадки будет функцией, объем вопросов, которые будут решаться на этой площадке, будет функцией того, что происходит в ходе специальной военной операции.
Конечно.
На фронтах войны. Соответственно, пока эта площадка съежилась до абсолютно естественного для себя размера. Это размер обсуждения военнопленных тематики, каких-то гуманитарных вопросов, перемирие на 2-3 дня на тех или иных участках фронта, чтобы просто эпидемия там какая-то не пошла. Вот ее естественный размер. Другого размера у нее нет.
А как описать, Иван, что трек по налаживанию российско-американских отношений – это площадка Рияд, а урегулирование или там попытка урегулирования вообще обсуждения российско-украинского конфликта – это Стамбул?
Надо объяснять, на самом деле, очень просто. Мы просто решаем совершенно разные задачи. Нам Рияд что дает? Во-первых, тишину.
Это правда.
Нам тишину, там намного тише.
Тотальную
тишину. Там намного спокойней. А представьте, они бы заехали, Трамп и президент Путин, заехали бы в Стамбул. Ну, просто давайте без Зеленского, бог бы с ним, никогда он не появится в этой конфигурации. Вот они просто появились там. Так это же информационный шум до неба будет стоять. Не надо этого ничего. В Саудовской Аравии намного спокойнее. И более того, там ведь у нас что? У нас Трамп бизнесмен. Он про деньги. В частности, там, про нефть, допустим. То есть энергетические какие-то вопросы там очень уместно обсуждать. Деньги там очень уместно обсуждать. Про застройку и про строительство там тоже это очень уместно обсуждать. Поэтому, да, это, мне кажется, вполне себе логичный, разумный выбор, когда и если стороны хотят просто тихо между собой поговорить. Где-то же им говорить надо, что Трамп приедет в Сочи, к примеру, разговаривать.
Да нет.
В резиденцию Владимира Владимировича, наверное, не приедет. Приедет ли Владимир Владимирович в резиденцию Дональда Трампа, тоже сильно сомневаюсь. Где-то же надо встречаться.
Угу. Поэтому остается это место.
Ну, Саудовская Аравия просто, она уже, опять же, тут как? Они бы, может быть, встретились бы и в Швейцарии, и были саммиты в Швейцарии, если вы помните, на высшем уровне какие-то попытки поговорить.
Саммиты мира, так их называли,
громко.
Без России.
Нет, с Россией был там президент Путин, я его только что-то запамятовал, в каком году это было. И с кем вообще он встречался? Он с Трампом встречался или с Байденом? Наверное, все-таки не помню. Наверное, все-таки, может быть, даже и с Трампом.
Это в Хельсинки была, не с Трампом встречались.
Была и Швейцария. Ну, неважно, короче, другие площадки, европейские площадки в плане своего статуса, они в наших глазах очень сильно потеряли. Угу. Не хотим мы больше этих площадок, они нам не нравятся. Нам нравятся площадки глобального юга. И когда, если мы будем смотреть в сторону глобального юга, страны залива смотрятся здесь очень естественным местом для встреч.
Слушатель спрашивает, а с вашей точки зрения, вот эти сложности российско-турецких отношений, уменьшились ли? Можно ли говорить, что мы или турки нам стали больше доверять?
Ну, слушайте, у нас сейчас такая пауза в контактах между лидерами двух стран. Президент и Путин, и Эрдоган давно уже не встречаются лично лицом к лицу. Если вы помните... С момента своего прихода ко власти, вплоть до года, это к 20, не помню, когда мы последний раз встречались, 23-й, может быть, год, можно, это абсолютно, да, абсолютно интернетная информация, можно даже посмотреть, в Сочи они встречались, вот год не помню. Так вот, с тех пор они не встречались, до тех пор они встречались постоянно, регулярно, в несколько раз в год они встречались, и постоянно еще были телефонные звонки, вплоть до того, что это считалось какой-то рутиной, вплоть до того, что уже шутки гуляли, сам я так шутил, что уже пора открывать какое-то представительство президента Эрдогана где-нибудь у нас в Кремле, и представительство нашего президента где-нибудь тоже в дворцовом комплексе Эрдогана в Анкаре. Ну вот, этого сейчас не происходит. Почему не происходит? Потому что те значимые проекты, по которым мы хотели бы с ними договориться, они зашли в тупик. То есть была тема особенно острая, ну, бог бы с ней, со второй атомной электростанцией Синоп.
Газовый хаб.
Да. Вот, да, важная Синоп, история. Бог бы с ним, это инвестиционный проект, 20 миллиардов на дороге не валяется. Если им это не надо, то мы найдем, куда пристроить 20 миллиардов, нам найдется, куда их потратить. Особенно в нынешней обстановке. А вот газовый хаб нам был реально интересен. Он нам был реально интересен в 2023 году. Он нам относительно, ну, все меньше был интересен в 2024 году. В условиях 2025 года он нам намного-намного менее интересен стал. Нет предмета для разговора, по крайней мере, на тех условиях, которые были тогда заявлены. Угу. Поэтому вот сейчас тема для того, чтобы им встречаться... Да.
Да, пожалуйста, да,
продолжайте. Да, тема для того, чтобы им встречаться, я имею в виду президента Путина и президента Эрдогана, вроде как и нет. Но при этом у нас сохраняется довольно немало противоречий с турецкой стороной. Ой, какой регион не посмотришь, везде можно что-то найти. Там Северную Африку, или Южный Кавказ, или Ближний Восток, или Центральную Азию. Да мало ли еще чего можно сказать по поводу наших противоречий. Противоречия есть. Они уравновешивались до последнего времени наличием у нас такой же очень серьезной позитивной повестки. Но та позитивная повестка, которая создавалась ранее, она уже подходит к своему концу. Вот-вот пустит атомную электростанцию АКУЮ. По товарообороту мы... сильную динамику продемонстрировали с началом специальной военной операции, выросли там в 2-2,5 раза, но до заявленных 100 миллиардов мы не дотянули, наверное, уже и не дотянем в обозримой перспективе. То есть положительная повестка выбирается, а отрицательная повестка стоит на месте. Она пока вроде как у нас не рассасывается. Поэтому вот говорить о том, что у нас сейчас как бы восстанавливается какое-то доверие, нет, я думаю, что у нас есть абсолютно трезвый взгляд на отношения с Турцией, вот. Цитата министра иностранных дел Сергея Викторовича Лаврова. Турция – это тесный партнер. Все, точка. Вот сказал, как отрезал. Турция – тесный партнер. Вот, соответственно, да, вот у нас вот такой сейчас перекос некоторый наблюдается. Пока предпосылок для того, чтобы его выровнять как-то, ну, я не вижу, честно говоря. То есть это должно быть какие-то договоренности, которые очень сильно интересны России, которые очень сильно в наших интересах, а вроде такой пока и не предвидится.
На саммите БРИКС они встречались в 2024 году. Последняя была.
Вот, я про полноценные контакт. Саммиты. Полноценные.
Полноценные, да, еще раньше
не,
были.
Лицом к лицу, не на полях.
Еще раньше были, да. Иван Стародубцев с нами, эксперт по Турции, автор телеграм-канала «Турция». Это продолжим.
Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
15.36, столица, программа «Умные парни». Иван Стародубцев с нами, эксперт по Турции, автор телеграм-канала «Турция. Это». Так, из сообщений, которые сейчас приходят от наших слушателей. Так, сейчас что-то здесь. А как регламентировано наше отношение по Сирии с Турцией? Ну, давайте чуть-чуть, наверное, этого тоже можно коснуться.
Ну, вообще-то говоря, договоренности по нами, по Сирии у нас были. Были, я говорю о них в прошлом времени. Потому что были они при определенном статус-кво. В ситуации, когда был Башар Асад, в ситуации, когда у нас было официальное приглашение для нахождения на территории страны, в ситуации, когда установился некий баланс между нами, Ираном, Турцией в Сирии. Это я говорю про внешних игроков, ну и, конечно же, официальный Дамаск. Сейчас эта ситуация, она рассыпалась, давайте говорить откровенно. Соответственно, неформальные договоренности, о них мы можем судить, потому что, ну, до сих пор так или иначе наша военно-морская база, наша авиабаза, они там так или иначе сохраняются в том или ином объеме. Давайте сразу скажем, в том или ином объеме. Значит, договоренности неофициальные есть, неофициальные договоренности есть с временным руководством Дамаска, неофициальные договоренности есть с Турцией. Но вот так, чтобы можно было на что-то ссылаться, как в свое время, помните, там какие-то границы, зоны деэскалации подписывали, разблокирование трассы и прочее. Раньше это все подписывалось, сейчас это все можно смело выкидывать в мусорную корзину. Сейчас совершенно другая ситуация.
Не работает. Но можно ли говорить, что как бы Сирия это довольно, даже и для Турции довольно токсичная сейчас зона, куда Турции надо будет не просто, она и так там достаточно плотно вошла, но вопрос, как это будет сказываться вот ситуация в Сирии на самой Турции и в целом на регионе, и что Турция в связи с этим может сделать?
Ну, Сирия это большой жирный знак вопроса.
И остается.
Она была и остается. Но другой вопрос, что было, опять же, некоторое статус-кво, о котором я говорю, а сейчас возникла совершенно другая ситуация. Есть временное руководство Сирии, есть Джулани, он же Ашара, временный руководитель Сирии, назовем его так. Есть интересная новая вводная, которая поступила со стороны Дональда Трампа, Соединенных Штатов Америки, президента, который взял и снял санкции Сирии, пообещал ей, как всегда, в свойственной себе экспрессивной манере, пообещал светлое великое будущее не менее великой Сирии, все это он пообещал. Вот, это все была теория. Теперь давайте смотреть на практике. На практике эта страна, разобранная гражданской войной, разобрана не только в смысле, что там инфраструктура порушена, экономика вся порушена, так она еще разобрана в плане этническом, в плане племенном, в плане групп интересов. Это разобранная абсолютно страна. И сейчас там складывается новая ситуация. Заметьте, ситуацию очень... скажем, пристально смотрят те сирийские беженцы, которые находятся на территории той же Сирии. 4 миллиона сирийских беженцев находятся в Турции. Соответственно, мы видим, чтобы они бегом прямо бежали или какой-то тонкой струйкой текли бы в Сирию.
А вроде бы текли же, когда только-только вот этот переворот случился, ну,
слушайте,
там разве
было
нет?
Было очень важно, конечно, Турции показать, что тема беженцев решается, потому что тема беженцев сильно давит на и турецкую экономику, и на турецкую внутреннюю политику. Поэтому, конечно, какую-то картинку каких-то отдельных групп людей показали, что они вроде как двигаются в Сирию, но массового исхода не произошло и вряд ли в обозримой перспективе произойдет. До тех пор, по крайней мере, пока люди не поймут, что им есть куда возвращаться. Вторая тема очень важная, это все-таки Сирия. Что с ней будет дальше? Удастся ли ей перезапустить свою экономику? Башар Асад, чтобы там ни говорили, он пал в силу той причины, что он не перезапустил экономику. У него был какой-то уникальный по историческим меркам шанс. Его коллеги, если вспоминать, допустим, того же Муаммара Каддафи или Мубарака, они не спаслись. Они не спаслись перед лицом цветной революции и дружно пали.
А у Асада 14 лет лаг был еще.
А у него была такая отсрочка определенно он получил тем, что Россия вмешалась, тем, что Иран вмешался, тем, что еще были за него какие-то элиты. И вот он как использовал это время, да вы знаете, как-то, в общем-то, и не получилось у него решить главное. Убедить, во-первых, свое окружение, что все с экономикой страны, все нормально, показать экономический прогресс, во-первых. Во-вторых, не удалось убедить и Россию, и Иран, что за него надо впрягаться. В итоге за него не заступился, если выражаться простым дворовым языком, не заступился никто. Так вот, он ушел, но проблема-то осталась, хорошо, пришел Ашара. Он сможет достичь национального примирения в стране? Он сможет перезапустить экономику?
Пока непонятно.
Да, да. И вообще, на чем будет строиться сирийская экономика? Понимаете, любая экономика должна зарабатывать деньги. Вот чем они будут зарабатывать? Вот чем? Они туризмом в Пальмиру? Так Пальмиры-то и нет, извините. Ну вот, куда можно туристов было таскать?
Рассчитываете, что кэш кто-то таскать им будет, вот, наверное, каждый месяц.
Объясните, а зачем это и кому это? Да, санкции сняли, и теперь с надеждой смотрят по сторонам, что сейчас какие-то инвесторы понесут деньги. Инвесторы, простите, во что? Зачем им строить дороги, мосты, больницы и все остальное прочее? Во-первых, вопрос безопасности этого всего. Вот ты построил завтра, а насколько политическая ситуация там такая стабильная, что завтра не грохнут твой мозг, к примеру, да, или больницу. Это во-первых. А во-вторых, а вообще людям есть как-то назад, вот как люди, инвесторы будут возвращать свои деньги? Эта экономика должна быть работающей. В общем, короче, это очень и очень серьезная большая история. Я не очень уверен, что Турция сильно обрадовалась такому повороту ситуации. Был, как говорится, Асад плохенький, но свой, что называется. Да, про него можно было разное говорить. Но там, так или иначе, был некий статус-кво, и это не было проблемой Турции. Сейчас Дональд Трамп, опять же, в свойственной себе непосредственной манере говорит: хорошо, floor is yours, давай, Турция, я тебе, типа, пожалуйста, давайте, берите на себя ответственность за все то, что произойдет в Сирии. Опаньки, а у них 900-километровая граница между Турцией и Сирией, и там и так-то было неспокойно, а сейчас вообще ничего не понятно.
Новый исход террористов, может быть, кстати.
Что?
Новый исход террористов, может
Во-первых,
быть.
Новый исход беженцев для начала может быть, потому что, опять же, у новой власти не так много времени, по большому счету, чтобы убедить население, что страна движется в нужном направлении. Вот, соответственно, если убедить это в обозримой перспективе, в какой-то очень короткий промежуток времени не удастся, народ потянется еще больше, пока еще можно сбежать, пока еще не началось какой-то очередной виток гражданского противостояния. Поэтому времени у них в обрез, денег нужно много, турецкая экономика сама переживает не лучшие времена. Да, Турция в военно-политическом отношении сильная страна, да, турецкая армия, не поспорю, но сейчас Сирии нужно не это. Сирии нужны деньги и перезапуск экономики. А вот кто их даст и как перезапустить экономику, вот это большой вопрос.
Слушатель говорит, а все-таки почему с хабом не получилось? Эрдогану, казалось, тоже очень хотелось этот проект.
Ну, слушайте, не получилось, потому что нет, здесь все как раз-таки понятно. Давайте дадим сразу определение хабу. Что подразумевалось под хабом? Под хабом подразумевалось всего лишь навсего то, что будет создано на базе Международного финансового центра в Стамбуле. Ну, некая компания, там поставят много-много компьютеров, которая будет функционировать, это все как некая энергетическая биржа. Наша страна будет отдавать на границе, где у нас там, у нас есть и голубой поток, у нас есть и турецкий поток, будет отдавать на границе газ, закачивать турецкие газохранилища, и дальше Турция будет этот газ перенаправлять в Европу, продавать, но центром ценообразования, центром выставления счета, центром получения денег от Европы будет именно Турция. То есть торгует, на самом деле, не «Газпром», который через страну транзитера поставляет газ в Европу, а торгует непосредственно Турция. И вот здесь возникает, понятно, затруднение турецкой стороны, понятно. Они всю жизнь мечтали, я вам скажу, они всю жизнь мечтали от «Газпрома» получить условия разрешения на реэкспорт газа. Что такое реэкспорт? Реэкспорт — это купил, вот хотел куда-то продать. И продать. Конечно. Вот. Никогда они такого разрешения от нас получать не могли и в мирное время до СВО точно. Сейчас ситуация изменилась, конечно, для них это исторический шанс. Начать торговать у себя самим газом. Эта идея настолько и захватила, что я даже помню одно из выступлений президента Реджепа Тайпа Эрдогана, который, возвращаясь откуда-то с очередной международной встречи своей, сказал буквально следующее: да зачем только газ? Давайте и все остальное сырье, и полезные ископаемые российские.
Все через Турцию будем гнать.
Все будем гнать через вот этот самый стамбульский, назовем его не газовый хаб, а как бы там сырьевой хаб и так далее, и так далее. Все это было, но все это упирается ровным счетом в одно.
Кто контролировать-то будет?
Ну, контролировать, по ладно. Сути. Вопрос в том, что Европу надо убедить это покупать в такой конфигурации. И оказалось, что Европа-то не готова это покупать, что Турция не может это продвинуть. Поэтому это все, на взгляд Турции, оказалось бы сизифовым трудом. У меня есть своя точка зрения на тему того, как и можно было бы это все Турция сделать, чтобы достичь своей мечты, но я им подсказывать не буду. Все, уже поезд этот, как говорится, ушел. Был исторический момент. Был исторический момент, когда Россия была к этому готова. Сейчас эта тема не взлетела, я понимаю, Турция, там Европа еще поднадавила, а так-то там вообще могло красиво получиться. Вот газ из Азербайджана, газ сжиженный из Нигерии пришел, газ от Газпрома
пришел. Все аккумулируется там и
распределяется. Делаешь коктейль, называешь коктейль «Газпром», и отправишь, а пойди там разберись, эти молекулы газа нигерийского, азербайджанского или российского. И вот и красота получается. Но ведь Европа не пошла на это, а турки оказались не готовыми.
А разговоров-то было?
Что?
А разговоров-то было?
А разговоров было, я целую передачу, у меня на Вестях ФМ же передача, турецкий хаб называется. Я в честь этого хаба заранее назвал целую передачу. Вот передача уже 2 года есть, а газового хаба нету.
Видите как. Здесь слушатели наши много вопросов задают. Кстати, по поводу Сирии тоже. Чего конкретно сейчас Турция хочет в Сирии или от Сирии?
Чего конкретно
Турция хочет в Сирии от Сирии через слэш?
Ой. Чего хочет. Знаете, так вопрос вот ставить, когда ребром, да? Вот не знаешь даже, с какой стороны.
С какой-нибудь, начните, можно сказать, а там разберемся.
А ничего не хочет.
Подождите.
Давайте так. Мы привыкли думать в терминах того, что у нас есть некое ближнее зарубежье, и нам есть дело до всего того, что в этом ближнем зарубежье происходит.
Потому что если нам не будет дела, то это будет дело каких-нибудь других людей.
Правильно. Поэтому есть какие-то страны, которые нас беспокоят меньше, есть какие-то страны, беспокоят больше, есть страны, которые беспокоят нас настолько, что уже 3 года ведем СВО. Вот до такой степени наше ближнее зарубежье беспокоит. Так вот, давайте мы в тех же категориях будем мыслить и в отношении других стран. Вот у Турции есть свое ближнее зарубежье?
Конечно.
Конечно, есть. Их интересуют Балканы, их интересует, что происходит в Греции, их интересует, что происходит в Болгарии. Тем более, их интересует, ну и Грузия, понятное дело, их интересует, что там происходит в Грузии, в конце концов. И, конечно же, их не может не интересовать происходящее в Сирии, с кем у них крупнейшая, самая протяженная сухопутная граница. Я уже сказал, 900 километров. Понятное дело, что для них любая напряженность там – это непосредственно угроза, это раз. Во-вторых, это угроза и террористическая. Второе, это угроза сепаратистская. С учетом того, что на территории Сирии также проживает, как и в Турции, курдское такое важное, но меньшинство страны, которое мечтает о собственной государственности очень и очень давно, конечно же, Турции хотелось бы это все дело пресечь, навести там порядок, ликвидировать разброд и шатание, желательно спроецировать там свою политическую силу, а в нынешней ситуации военно-политическую, военно-политический, так сказать, какой-то проект. Там сделать. Обратите внимание, о чем они сейчас говорят. Так, значит, так, ребята, смотрите, аэропорт Дамаска мы вам починим, мы готовы его эксплуатировать, мы заведем сюда там свои военнослужащих, поставим военные базы. Сразу идет проекция военной силы, чтобы контролировать все то, что там происходит, пользуясь тем, что еще американцы как-то не понимают, что с этим делать, с этой серии, выводить американские войска, не выводить. Дональд Трамп посылает противоречивые сигналы. Вот, это во-первых. То есть стабилизировать там ситуацию, это в турецких интересах, раз. Во-вторых, желательно, чтобы на восстановление Сирии кто-то дал денег, потому что строить будут турецкие строительные подрядчики, они же у них очень сильные. В Турции в мире ровно 3 страны, у которых такие же сильные строительные подрядчики. Значит, это Китай, США и Турция, их 3 в мире. С крупнейшими компаниями, которые имеют вот этот вот замкнутый цикл стройки от простого жилищного строительства до каких-то очень тяжелых, сложных промышленных объектов. Так вот, денег нету, но стройка-то для Турции очень важна, соответственно, отстроить там эту всю историю. Желательно, чтобы денег на это дала какая-нибудь Саудовская Аравия, к примеру. Саудовская Аравия богатая, а что бы денег не дать, к примеру? Вот, это уже интересно. Соответственно, конечно же, очень интересно, чтобы Сирия находилась в орбите турецкого влияния. Все-таки Турция позиционирует себя как региональная держава, а для нее Сирия это такой очень серьезный потенциальный мостик в регион. Важный мостик. Важный мостик. Далее, там закрадывается еще такая тема, как геополитика Восточного Средиземного моря. Они там делят зоны исключительно экономические зоны, делят с Грецией и с Кипром, с Южным Кипром. Вот делят они, делят. В этом смысле Сирия имеет значение? Конечно же, Сирия там тоже имеет значение. Это я вам только так набросал.
Вот и вырисовывается.
Да-да, вот и вырисовывается какая-то картинка на простейший вопрос. А чего это там Турция хочет в Сирии? Ну, вот того она и хочет. хочет, много чего хочет.
Но Турция заинтересована в том, чтобы ситуация в Сирии была стабильна?
Конечно, конечно, заинтересована. Она при Асаде была заинтересована. Другой вопрос, что она понимала, что одно дело у нее там во власти Асад сидит, который не слишком дружественный, а другое там сидит какой-то им...
Человек в костюме.
Единомышленник, да, вот, Ашара. Опять же, Ашара, насколько он может быть им единомышленником, потому что Ашара тоже понимает, что ему надо перезапускать экономику, соответственно, он головой крутит в разные стороны не в поисках турецкой армии, а в поисках денег. Кто денег даст?
Еще один блок остается у нас, потому что сезон туристический начался, граждане России в Турцию ездить любят, но тут периодически стали приходить новости, то каким-то отелям лицензию какую-то не дали, то ли отобрали. При этом есть координатор туроператора один, который вот, значит, работает по СНГ, говорит, что кризиса нет, но гостям следует связаться с отелем перед поездкой и уточнить ситуацию. А что там такое с отелями?
Ну, слушайте, вообще говоря, Турция, давайте набросаем немножечко картинку, что происходит с Турцией. Турция – страна, которая переживает непростые экономические времена. Все про экономику, на самом деле. Если сравнивать турецкие цены и российские цены, цены в Стамбуле, в Анталии или в Анкаре с московскими ценами, вот я 4 месяца только что там провел, вот приехал в Москву, могу сравнивать, в 2-3 раза турецкие цены дороже, чем российские. В 2-3 раза. При том, что доходы у турецкого населения, даже в самых крупных городах, далеко не, какие у нас в Москве или в Санкт-Петербурге, далеко не такие. Очень тяжелая экономическая ситуация, очень высокая инфляция, и, конечно же, это не может не влиять на даже такой вроде бы стабильный бизнес, как туристический сектор. Отели трясет, соответственно, я понимаю, полагаю, что они в условиях тотальной нехватки денег пытаются экономить на всем чем угодно, на персонале, поэтому происходит то, что я называю центральная азиатизация турецкого сервиса на шведских столах, поэтому, да, коробка на рекламном буклете гостиницы, она может быть очень красивой, но надо смотреть отзывы, и что пишут только что постояльцы, которые съездили, что пишут, допустим, про шведский стол, потому что экономия идет на шведских столах, вот, и так далее, да. Совершенно очевидно, что какие-то требования, которые предъявляются, а требования в Турции предъявляются к гостиничной отрасли очень широкие, что некоторые гостиницы оказываются просто не в состоянии их удовлетворять. Обратите внимание еще на одну тему. Насколько поздно турецкие гостиницы, вот, допустим, опять же, столкнулся с этим только что, да. Насколько поздно они готовятся к туристическому сезону. Это тоже, не от, я так понимаю, что не от хорошей жизни, что с деньгами определенные сложности, что какие-то объекты инфраструктуры, они не успели пройти все необходимые проверки, получив все необходимые разрешения. И в этих условиях не могу не присоединиться к мысли о том, что все-таки перед тем, как куда-то ехать, ну, откройте какие-то сайты отзывов на эти гостиницы, да. Посмотрите, а там реально люди съездили, только что отдохнули, в конце концов, уже у нас начало июня месяца, может быть, в мае уже кто-то съездил, что-то опубликовал, какие-то отзывы были. Свяжитесь действительно с туроператором, уточните, какая там вообще обстановка. То есть я бы на самом деле прислушался и подложился бы какими-то мерами.
Но, то есть, это за последний год так динамика.
Слушайте, динамика вниз, она идет на протяжении последних нескольких лет. Это началось не в 2025 году и не в 2024 году. Вот эта динамика с турецкой инфляцией, как-то, которая начала зашкаливать. По большому счету, все эти истории начались в году это к 2018 еще. Просто настолько у Турции это естественная статья доходов, не случайно они же используют такой эпитет. Туристы – наша нефть. Вот как мы нефть неестественно продают, у нас нефть есть, вот туристы – наша нефть. Они туризм свой продают. Конечно же, Средиземноморское побережье, конечно же, Эгейское побережье. Они очень естественная статья экспорта. Они хорошо продаются, потому что они чудесные. Туристские гостиницы, пятерки, все включено, система изобретателями, которые являются турки, она тоже чудесно продается. Но она продается только тогда, когда в стране с экономикой все нормально, когда идет конвейер, когда маховик крутится и прочее, прочее. Только начинает колесо искрить, плохо прокручиваться, не смазываться и так далее, возникают очень и очень серьезные проблемы.
А как долго, с вашей точки зрения, Турция еще вот может балансировать в таком положении? Потому что многие называли это своего рода, ну, каким-то даже чудом, когда такая инфляция, ставка и прочее, но, в общем, никаких там предреволюционных, например, состояний не наблюдается в Турции.
Ну, то, что считать революцией? Определенная революционная ситуация там сложилась, в том смысле, что действующая партия власти, согласно опросам общественного мнения, она уже не первая в стране по популярности. В условиях, когда выборы, если бы произошли прямо вот сейчас, они бы проиграли бы большинство в парламенте. Вот это относительно революционная ситуация. И то, что протесты в связи с задержанием мэра Стамбула Икрема Имамоглу были такими по масштабу, какими мы всех видели, там до миллиона человек выходило на улицы. Это ведь не только про их большую пламенную любовь, как Рэму Имамоглу, это про то, что экономика гонит людей на улицу. Понятно, что оппозиция не хочет эскалировать, понятно, что оппозиция хочет притормозить, потому что они считают, что в 2028 году или раньше, если выборы состоятся досрочно, они при любых раскладах побеждают. Зачем им тут сейчас ситуацию педалировать? Наоборот, можно придержать коней и спокойно довести, как они считают, ситуацию до победы.
Ой, да, ну это в смысле, чтобы стало еще хуже.
Нет, нет, просто, понимаете, есть два сценария. Это начать что-то требовать, массовые протесты, какое-то социальное потрясение. Социальное потрясение наращивать. Им это не надо. Они спокойно в рамках действующего в Турции законодательства, регулярно проводя какие-то протестные акции против инфляции, за повышенные зарплаты и прочее-прочее, они просто идут потихонечку эти отношения, эту волну, не давая ей спать протестную, они просто доводят до избирательной урны, хотят довести в 2028 году, без каких-то потрясений. Потрясения не нужны ни власти, ни оппозиции.
Слушатель наш неожиданный вопрос задает. Если можно вернуться к началу вашей беседы, вы говорите про роль Турции как дипломатического посредника, а могут ли турки аккумулировать это в какие-то экономические для себя преференции?
Ну,
а какая связь? Я, честно говоря, не понимаю, какая связь.
Нет, подождите, связь, конечно, не очевидна, но она, тем не менее, есть, я ее уловил. Дело в том, что вот мы говорим турецкий хаб. Хаб – это на самом деле про все, по крайней мере, в турецком понимании. То есть про товары и услуги, да, Турция хочет на себя замкнуть поставки через себя. Про деньги, да, Турция хочет быть каким-то финансовым центром, чтобы через нее там аккумулировались на ее территории деньги, и потом дальше они бы инвестировались. В плане пассажиропоток туристов, Турция хочет, чтобы через нее шел пассажиропоток? Да, хочет, и турецкие авиалинии тому подтверждение. Хочет ли Турция быть дипломатическим хабом, чтобы к ней приезжали мировые лидеры, и там лидеры глобального юга, и прилагает ли она к этому усилия? Да, она прилагает. То есть это все на самом деле, то, что мы говорим и перечисляем, это все в итоге про деньги, потому что турецкая дипломатия, как известно, как говорит слоган Министерства иностранных дел Турции, турецкая дипломатия, она предприимчивая и гуманная.
О, Анна, наша слушательница, говорит, если позволите, я в декрете сижу, и можно ли вопрос не совсем по теме? Ну, давайте, смешной вопрос, кстати. Может ли Иван объяснить, в чем феномен популярности турецких сериалов?
В чем? А потому что... А, я могу?
Да.
Я могу, кстати, у нас есть время?
Минута.
У нас жанр этих сериалов, которые так любят женщины, называется ТЖД, тяжела женская доля. У нас бабы сильные, мужики слабые. Конечно, такая ролевая модель, она нашим барышням, естественно, она не очень нравится. Турецкие сериалы, они очень правильно гендерно сориентированы. Там мужик, бородатый, яркий, в лакированных штиблетах, на бриолине, в общем, все как надо. И главное, что увидел женщину, сразу хватай за руку и женись. Кого догнал, там сразу женись. Конечно, как не любить такие сериалы, ну что вы.
Интересно, я думаю, Анна, я надеюсь, вам понравился ответ. Иван Стародубцев, эксперт по Турции, автор телеграм-канала Турцет. Но, может быть, я, честно говоря, не ожидал даже такого вопроса, у меня в мыслях его не было
задавать. Отличный вопрос, я готов об этом говорить часами. Видите, как быстро ответил?
Следующий, давайте, да, когда придете к нам через некоторое время, посвятим какой-нибудь разбор. Иван Стародубцев был с нами. Иван, спасибо, ждем снова.
Спасибо.